Глава 17. Я полагал, что освобождение ребенка усложнится, если кто-то заметит, что он нарушает указания домоправительницы, и задвинул портьеру. Нам даже не придется уходить из Роузленда. Мы вызовем сюда полицию. Они могут подумать, что я чокнутый, но у меня есть настоящий друг, начальник полиции в Пикомундо. Он мне поверит и привлечет внимание местных властей.
Нет, только не копы. Это будет концом всего. Ты не понимаешь, кто я.
Так скажи мне.
Если ты узнаешь, эти люди, они убьют тебя так, что ты станешь мертвее мертвого.
Справиться со мной труднее, чем может показаться на первый взгляд. Может, он хотел рассмеяться мне в лицо, но вместо этого вернулся к стулу, на котором сидел, когда я вошел в его апартаменты. Я вновь устроился на скамеечке.
«Ты сказал миссис Теймит, что он привез тебя сюда и должен как минимум отвезти обратно.
О ком ты говорил?»
«О нем». «О ком еще, как не о нем? Все это из-за него».
«Ноя Волфлоу».
«Волфлоу»,
— повторил он с горечью, которая копилась долгую жизнь и никак не могла звучать в устах такого мальчика. «Он привез тебя сюда. Ты хочешь сказать, похитил?»
«Хуже, чем похитил».
В его лице я встретил достойного ученика Анна-Марии. Прекрасно зная глубины зла, на которые могут опускаться люди, я внутренне сжался, готовясь к ответу на мой следующий вопрос. «Почему ты нужен Волфлоу здесь? Чего он хочет от тебя?»
«Я его игрушка. Все для него игрушки». Голос мальчика задрожал, и под презрением, которым сочились его слова, ощущалась какая-то другая эмоция, более близкая к грусти, чем к злости. Чувство трагической утраты.
Я вспомнил разговор с Генри Лоулемом у сторожки, когда он предположил, что Анна-Мария нужна Ною Волфлоу для новых ощущений. У меня сжала грудь, перехватило дыхание, меня душило негодование. Я полагал, что говорит мальчик об извращениях.
«Я знаю, что такое ад».
Он, казалось, вжался в спинку стула.
«Ад — это Роузленд».
После паузы я спросил, он трогает тебя?
«Нет, он хочет от меня другого».
Я почувствовал облегчение, хотя об этом можно не волноваться, но теперь выходило, что мальчику грозило что-то более страшное.
«Я здесь, потому что в какой-то момент он ощутил угрызение совести», — добавил мальчик.
И эта фраза выглядела странной в устах ребенка, еще и загадочной. Исходя из того, как протекал наш разговор, я сомневался, что мне удастся выжать из него пояснение. Но прежде чем я успел предпринять такую попытку, мальчик заговорил вновь.
«Теперь он держит меня здесь как доказательство того, что пределов доступного для него нет».
Раздраженный и ограничениями, наложенными на мальчика и на меня, GPS-транспондер на левом запястье и нежеланием поделиться со мной тем, что знает, я сказал:
«Я только хочу тебе помочь. Я буду только рад, если ты сможешь».
«Тогда помоги мне помочь тебе. Откуда он тебя забрал? Как долго ты здесь? Как тебя зовут?
Ты помнишь своих родителей, их фамилии, адрес твоего дома?»
В этот момент его имбирно-карие глаза вдруг обрели невероятную глубину. Раньше такого не было. Собственно, такого я не видел ни в чьих глазах. Бездонную глубину одиночества. И заглянув в них, я мог узреть никем не виданное отчаяние, которое, как лицо Горгоны, обратило бы мое сердце в камень.
«У тебя темные волосы, но твоя мать блондинка».
Он посмотрел на меня, но ничего не сказал. «У нее большой черный жеребец фризской породы, которого она обожает, и она скачет на нем».
«Кем бы ты ни был, ты уже слишком много знаешь».
Мальчик, похоже, подтвердил то, что пыталась сказать мне призрачная наездница.
«Тебе бы лучше ни с кем из них о ней не говорить. Уходи, пока они еще могут выпустить тебя. Времени осталось немного. Если ты думаешь, что тебе не грозит опасность, пойди в мавзолей. На мозаике нажми на щит, который ангел-хранитель держит над собой».
Его глаза закатились под лоб, и между веками остались белки, словно у статуи из белого мрамора. Руки соскользнули с подлокотников стула на колени, повернулись ладонями вверх.
Возможно, он впал в транс по собственной воле, а может, это состояние наступило самопроизвольно, как случается приступ у эпилептика, не принимающего необходимое лекарство. Я, однако, заподозрил, что в себя он ушел осознанно, словно хотел разобраться, а что там творится, тем самым указывая мне на дверь. Какое-то время я наблюдал за ним, но он не менял принятого решения, и я понял, что нет смысла выводить его из транса и пытаться заставить сотрудничать со мной. Я даже представить не мог, что человек, отчаянно нуждающийся в моей помощи, откажется иметь со мной дело после того, как мне удалось его найти. Прежде чем уйти, я более внимательно осмотрел спальню. Когда убежал туда, чтобы спрятаться от миссис Теймит, сделать этого не успел. Так же, как в гостиной, все говорило о том, что живет здесь взрослый мужчина. Преобладали темы охоты и собак. Никаких игрушек, никаких комиксов, никаких постеров, никакой игровой приставки, никакого телевизора. Книги в переплете лежали не только на столе для завтрака, с которого домоправительница забрала поднос, но и на прикроватном столике и на комоде. Авторы этих книг писали определенно не для девятилетнего мальчика. Фолкнер, Бальзак, Диккенс, Хемингуэй, Грэм Грин, Сомерсет Моэм. Я заподозрил, что это не личные апартаменты ребенка, и он живет здесь с кем-то еще. Но в стенном шкафу висела только детская одежда, а в ванной я увидел только одну зубную щетку и никаких бритвенных принадлежностей, без которых редко обходится взрослый мужчина. Вернувшись в гостиную, я постоял, глядя на мальчика не только в тревоге, но и в недоумении. Он выглядел таким ранимым, и я знал, что должен ему помочь, но он также ревностно оберегал свои секреты, как все остальные обитатели Роузленда. Чтобы подтолкнуть меня и Анну-Марию к более раннему уходу из Роузленда, он предложил мне заглянуть в мавзолей. Внезапно я вспомнил, что сказал мне Паули Сэмпетерно после того, как решил не стрелять мне в лицо. «Если ты что-то ищешь в Роузленде, то обязательно найдешь противоположное. Если хочешь выжить, поищи свою смерть». И я направился в мавзолей, где мог найти только пепел мертвых, аккуратно упакованный в урны. Так я во всяком случае думал.